В следующий раз Ники проснулась с сильным чувством голода. Доктор Берринджер принесла ей вкусного бульона и осторожно подняла спинку кровати. «Офицер Горбин хотел поговорить с тобой. Он ждет в приемной». Полицейский зашел и поздоровался. «Как вы себя чувствуете, мисс Гринвич?» — присел он на табурет возле кровати. «Можем мы немного побеседовать?» Ники молча кивнула. «Расскажите, что произошло в пещере?» — спросил полицейский и пододвинул служебный телефон.
«Я поехала в Шрёдингер», — тихо заговорила Ники. «Но тележка неожиданно свернула в боковой ход». Ники рассказала обо всех дальнейших пещерных событиях. «Я спряталась за тележкой, но человек в зеркальном скафандре уже успел здорово обжечь меня. Он держал лазер на широком луче и полной мощности. Все вокруг стало плавиться, и нам с Робби оставалось жить несколько секунд. Тут Робби включил зеркальный режим своего экрана, и я подняла его над тележкой, пробуя ослепить этого человека. Ну, понимаете, как зеркалом пускают солнечные зайчики. Что было дальше, я не знаю. Робби расплавился, и я потеряла сознание». На Ники снова навалилась тошнота от этого воспоминания. «Вы знаете, что я двигаюсь только с помощью этого компьютера?»
«Знаю», — кивнул офицер Горбин. «Итак, вы не видели лица этого человека, и он вам неизвестен».
«Да», — подтвердил Ники. «Вы поймали его, или он убежал?»
«Мы обнаружили его мертвым», — ответил офицер. «Судя по всему, зайчик, который вы пустили ему в лицо, незащищенный щитком, ослепил его очень сильно. Даже небольшой процент отраженного излучения боевого лазера мгновенно сжигает сетчатку глаз. А он недооценил вас и не закрыл шлем. Видимо, от ожога глаз и лица он получил такой болевой шок, что потерял сознание и упал, не выпуская из рук пистолет и даже прижав его животом к грунту. Лазер, направленный в землю, работал еще минут 20, пока не иссякла батарея. Когда прибыли спасатели, напавший на вас лежал в луже магмы лицом вниз. Там был огненный ад. Вы уцелели на небольшом сухом пятачке». «Хорошо, что пол пещеры немного поднимался к выходу, но лава уже подбиралась к вам. Вас успели вытащить с помощью робота, а тело человека в скафандре пришлось на следующий день вырезать из скалы». Ники выслушала это сообщение молча.
«Зеркальный человек расстрелял мирный и беззащитный Стрэнджер», — медленно произнесла она. «Убил моих родителей и сделал меня инвалидом, подключенным к компьютеру. Он был очень жесток. Даже здесь он хотел убить меня помедленнее и не закрывал щиток, потому что любил запах барбекю. Я не буду сожалеть о смерти этого человека».
«Спасибо, мисс Гринвич», — офицер Горбин встал. «Для меня все ясно с этим эпизодом. Теперь этот случай — часть расследования, начатого в лунном госпитале после первого покушения на вас. И, увы, это дело еще далеко от завершения».
«Как убийца попал в тоннель?» — спросила Ники. «Ведь там действует жесткая пропускная система со стороны Шрёдингера».
«Он устроился на работу в Шрёдингер еще в июле, как ремонтник коммуникаций, под вымышленным именем и очень профессиональной легендой, сумевшей обмануть все компьютерные системы. Может, мы бы нашли подделку в его истории при более тщательном анализе, но охрана колледжа и моя полицейская группа обращали особое внимание только на тех, кто попал в Шрёдингер после вашего поступления в колледж. Он же поступил на работу еще до экзамена, на всякий случай. С тех пор он терпеливо ждал подходящего момента и как-то узнал, что вы поедете в Шрёдингер». Офицер Горбин виновато пожал плечами. «Мы все время опаздываем, они нас переигрывают. Опять мы не смогли вас защитить, мисс Гринвич. Снова приношу свои извинения». За полицейским закрылась дверь, а Ники долго смотрела в окно палаты на верхушку огромного зеленого кипариса возле главной башни и испытывала странное чувство облегчения от того, что человека, убившего ее родителей, больше нет в живых,
и что к этому приложила свои обожженные руки она сама. Через несколько дней Никки почувствовал себя достаточно хорошо и уже сидела в кресле, когда Джерри пришел в очередной раз ее навестить. Он принес букет желтых роз, сумел добыть ее любимые Тулуз-Лотрек. Никки с наслаждением зарылся лицом в пахучие розы, а Джерри рассказал историю часов, подаренных ей на Рождество.
Связываясь с компанией «Лунател», я рассчитывал, что Робин, богатый опыт лечения своих повреждений, поможет исправить дефекты и процессоров «Лунател». Опытный больной иногда лучше врача. «Лунател» согласился с этой идеей, и мы заключили контракт. Они дали мне для тестов два неработающих процессора, каждый со своим набором проблем. За первые месяцы мы с Робби получили неплохие результаты. Но в ноябре мне позвонил расстроенный менеджер из «Лунателла» и сказал, что их купила крупная компания, выпускающая обычные дорогие процессоры. Новых хозяев не интересовала проблема дефектов дешевых процессоров, и, как я понял из разговора, они купили «Лунателл», чтобы избавиться от конкурента, который обещаниями недорогой продукции дестабилизировал их рынок. Менеджер заявил, что он не сможет продолжить наш контракт и даже не сможет оплатить уже сделанную часть.
«Значит, денег заработать не удалось», — печально отметила Никки.
«Увы. Менеджер откровенно сказал, что я могу обратиться в суд с требованием платы с новых владельцев, но шансов у меня почти нет. Этому человеку велели уладить проблемы «Лунателла», не платя денег кредиторам, и тогда он перейдет на аналогичную должность к новым хозяевам. Я спросил, могу ли оставить себе два пробных процессора в качестве компенсации за потраченное время и за отказ от всяких претензий к «Лунателлу». Он даже обрадовался, мол, эти процессоры все равно же не работали. Так я остался без денег, но с двумя бракованными чипами А9, каждый из которых в рабочем состоянии стоил огромных денег. Мы потратили с Робби еще месяц и добили эту проблему дефектов. Оба процессора вышли на запланированную вычислительную мощность.
«Какие вы молодцы!» — восхитилась Никки.
После чего у нас возникла идея перезаписать память и архитектуру Робби на один из чипов, чтобы, с одной стороны, обезопасить самого Робби от случайностей, а с другой — понять, насколько уровень его интеллекта переносим на другие процессоры класса А9. Я изготовил две пары часов, где к процессору присоединил блоки памяти, как элементы браслета, и радиокоммуникатор. Одни часы у тебя, другие — вот они. И Джерри поднял левую руку с такими же часами. Там больше ничего не вместилось, даже динамик для голосового общения. Ты не думай, что мы решили скопировать Робби без твоего разрешения. На такое мы бы не пошли. В моих часах сейчас обычный софт-секретарь, а с процессором в твоих часах Робби возился долго, копировал память, переносил и тестировал основные элементы своей структуры с тем, чтобы его двойника можно было инсталлировать достаточно быстро, если бы ты согласилась. Это мы рассматривали с ним как сюрприз. Если у тебя были бы возражения, то это осталось бы как бэкап Робиной памяти. Что произошло дальше, тебе расскажет сам Робби. Никки посмотрела на телефон Джерри, хотя Робби физически находился у нее на руке.
— Ну, теперь ты рассказывай, — темнила любитель сюрпризов, — ласково сказала она.
Когда к нам притопал этот зеркальный болван, мне стало понятно, что предстоит далеко не дружеская беседа. Я, конечно, продолжал попытки связаться с охраной, делать еще кучу дел и одновременно. Кстати, вы, рыхлые биосистемы, даже не представляете, сколько я могу делать вещей параллельно и очень быстро. Я начал на всякий случай инсталлировать своего двойника в часах. Извини, Никки, без согласования с тобой ты была здорово занята там, в пещере. К времени этой злополучной поездки в Шрёдингер уже практически вся подготовительная работа была закончена. Мне оставалось перенести процентов 20 памяти. Этого я не успевал, но так как эти файлы представляли копии общедоступных инфобанков, то их можно было позже восстановить, и я скопировал только заголовки. Пока ты прыгала кузнечиком вокруг тележки, я завершил инсталляцию и
инициализировал на новом процессоре свои функции по поддержанию контроля твоего тела. И это сработало. Когда старый корпус расплавился, я уже сидел в часах и поддерживал твое дыхание через горелый шейный коммуникатор. Это все, что я мог тогда сделать. Если бы Джерри не отправил бездельников из охраны на поиски, нас бы затопило магмой или окончательно бы отказал еле живой порт. А в реанимационной палате Джерри вел себя как ураган. Всех медиков растолкал и вытащил меня из металлического ящика, в котором я окончательно потерял связь с тобой и стал уже совершенно беспомощным. — Вот оно что, — сказала грустно Ники. — Робби все-таки погиб, оставив после себя двойника.
— Не будь дурой, Ники, — грубовато-ласково проворчал голос из Джерриного телефона. У нас компьютеров все не так, как у вас, биослизняков. Я тот самый Робби, который вытирал твои сопли, кормил тебя кашкой и ездил на твоей спине 10 лет. Помнишь, как мы целую неделю куковали на складе из-за длинного солнечного шторма? Ты была совсем кроха, и я уже охрип, рассказывая сказки и показывая мультики, которых у меня оказалось не так уж и много. Так вот, я открою тебе свою самую страшную тайну. Когда мои запасы мультиков закончились, я принялся сам изготавливать их, по образцу и подобию имевшихся. Может, сценарии этих мультиков были и не голливудского качества, но тебе нравилось.
— Да, нравилось. — Спасибо тебе, Робби, — шепнула Ники сдавленным голосом. — И тебе, Джерри. Вы оба мои спасители.
— Ладно тебе, Ники, — весело сказал Джерри. — Что было, то прошло. А сейчас у нас есть робот-официант. Он все принесет, что надо. Повторил он ее старую шутку. Не очень к месту, но все равно на обожженном лице Ники появилась слабая улыбка.
Что и требовалось.